Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, мои дорогие. Ну вы же помните, раннее утро пятницы – самое время поговорить о том, как мы будем строить вот то чудесное будущее в прекрасной России. Будущее, которое, конечно же, неизбежно. Мы с вами его достойны, мы это будем делать. Но никто не говорил, что, знаете, что будет такая кирпичная дорожка, как в сказке, которая приведет нас к чудесному настоящему. Нет, придется поработать и много что порешать. И возможно... Ох, возможно, тонны грязи и пыли мы должны отряхнуть из своих каблуков и подошв для того, чтобы путь наш был светел. А пятница, утро. Сегодня мы говорим о том, что за информационный контекст в России сегодня, что нужно в нем изменить. Мы будем говорить сегодня о фейках и о двух очень интересных, ну, знаете, интересных такое слово, нейтральное, в общем-то, да, иногда... Интересно, это пугающе, потому что это непонятно, что с этим делать, или непонятно, как с этим жить. В общем, мы сегодня поговорим, что же за приказ ФСБ вступает в силу 1 декабря, по которому мы, как люди публичные, или вы как блогеры, как люди, которые, может быть, имеют свой канал в Телеграме или в социальных сетях, должны будете себя ограничивать, говоря о теме, например, специальной военной операции. А еще мы поговорим, а что же за... приказ или закон о госпабликах вступает в силу. Что же это за история, что все компании должны переползти со своих страниц в интернете, которые еще не каждый научился вести, в социальные сети, в мессенджеры и перенести туда коммуникации. А еще мы поговорим, конечно же, про то, как обстоят дела на информационном фронте, где по ту сторону фронта вот то самое ЦЕПСО, закидывающее нас фейками и разводящее, в кавычках, используя термин бабушек и дедушек, а также и нас с вами, вполне себе трезвомыслящих взрослых людей, на огромные деньги, которые мы отдаем им, например, если речь идет о банковском мошенничестве, в то же время запуская полчища вот этих самых угработов, которые... способны влиять на наши мозги просто простыми комментариями. Ну, в общем, тем очень много. У меня сегодня, ну, не просто люди, которые в теме, а люди, которые на вот эту тему довольно серьезным образом влияют, и мы с вами все, что они могут сказать, мы из них вытащим сегодня за этот час. Надеюсь, у нас получится, и времени хватит. Пожалуйста, звоните нам 495-95-95-912, телефон прямого эфира, и пишите на WhatsApp 968-766-3311. Итак, Юлия Полетаева, заместитель генерального директора «Оно Диалог», и Тимофей Ви, руководитель отдела стратегических направлений «Оно Диалог», человек, который разбирается в фейках, наверное, ну, если не лучше всех в этой стране, то точно где-то в первой тройке. Доброе утро, друзья! Спасибо, что пришли. Очень много что нужно обсудить. На вопросы нужно ответить. Давайте начинаем с закона о госпабликах. Что за история? Почему? Это что, прям вот это теперь звучит как долженствование, да? То есть любая компания должна прийти в социальные сети и вести там вполне себе официальную деятельность.
Я готова, да, прокомментировать.
Давайте. И я правильно понимаю, что вы принимали участие, «Оно Диалог» принимал участие как эксперты
в разработке? Все верно. «Диалог» — это основной методолог этой деятельности вообще. Угу. То есть, и на самом деле все не так страшно. Почему? Потому что уже несколько лет эта деятельность ведется достаточно успешно. В целом мы здесь с вами говорим об органах власти и бюджетных учреждениях. То есть это школы, больницы, поликлиники. И на самом деле уже больше 80 тысяч госпабликов уже созданы.
Подожди, сразу уточню. Ага. А вот компании с государственным участием относятся к этому списку?
Нет. Ну, мы здесь говорим про бюджетные учреждения.
Только про бюджетные учреждения.
Да, и госорганы. Возможно. Посмотрим, как, в общем-то, пройдет этот в каком-то смысле эксперимент, который длится, на самом деле, уже 2 года.
Ну, какой же эксперимент, если закон вышел? Это уже не эксперимент.
Закон вышел. Мы начнем сейчас, да, с органов власти. И, в общем-то, еще раз, 2 года. 2 года эта деятельность уже ведется. Больше 80 тысяч учреждений туда заведено, и больше 113 тысяч таких пабликов у нас уже есть.
Вот давайте мы назовем вещи своими именами. Что имеется в виду под пабликами? Страница
ВКонтакте
и в Одноклассниках.
Да, и в Одноклассниках.
Не, в мессенджерах нет пока, да? У нас пока нет государственного мессенджера.
В мессенджерах нет, но я, может быть, чуть дальше подробнее на этом остановлюсь, потому что, на самом деле, органы власти, понимая, что на самом деле там их аудитория находится, и мы видим, какое влияние сейчас вообще мессенджеры приобретают, они туда сами переходят, по большому счету. Потому что, так или иначе, государство должно идти за своей аудиторией. А если их аудитория в мессенджерах, в
интернете... Какой бальзам льется сейчас в мои уши, в уши наших слушателей. Государство должно идти за аудиторией. Вы слышите, как это звучит? Еще бы наши совсем государственные люди говорили, не только эксперты. Так.
Да, но, тем не менее, мы провели социологическое исследование, чтобы вообще понять, насколько людям интересно следить за государством. Уж вы простите мне такую вольную трактовку.
Это очень здорово, когда людям интересно следить за государством, хотя бы это говорит о том, что люди рассуждают, а что же государство делает, как оно ведет себя как партнер. Так.
И по данным последнего опроса, 51% аудитории, интернет-аудитории, они все-таки краем глаза-то послеживают за тем, что государство делает. И они, как правило, подписаны все-таки на паблике, например, детского сада или школы, или больницы, для того, чтобы узнавать оттуда информацию, которая им релевантна, нужна.
Вот давайте сейчас прямо будем тогда в граммах. То есть этот закон, он рекомендует или предписывает, например, поликлинике, районной больнице, школе выдавать какой-то определенный объем информации на своих страницах.
Да, да. То есть,
есть какой-то список, что должно учреждение у себя разместить?
А есть рекомендации на эту тему. То есть у нас нет предписания.
То есть пока это все довольно гибко?
Это довольно гибко. Это довольно гибко. Нет предписывающего, но есть, скажем так, рекомендованный объем информации, который на этих страничках может быть. И более того, мы как диалог стараемся, чтобы на этих страничках была информация не только о том, ну вот о той деятельности, которую учреждение ведет, но и в целом о тех нововведениях, которые государством инициируются в той или иной сфере. Ну, то есть, например, это какие-то образовательные инициативы, которые в государстве возникают, или какие-то новые правила регулирования для того, чтобы люди, которые подписаны и читают эти странички, они все-таки были в курсе последней информации, последних новостей.
Ну, например, человек заходит на страницу своей школы, где учится его ребенок, и узнает там, что вот со следующего года рекомендовано вести школьную форму, например, да?
Например,
то есть о каких-то
например.
Федеральных инициативах он узнает на странице своей школы.
Да.
А, например, про субботник он должен узнать на странице своей школы или о родительском собрании? Школа должна проинформировать? Должна ли она проинформировать? Ключевое слово «должна».
Есть же еще такая сущность, как родительские чаты. И мы понимаем, что школы, они их создают, ну, скажем так, бесконечное множество таких сущностей.
И мы знаем очень много зла, которое влечет за собой родительские чаты, начиная от травли родителей родителями других родителей и заканчивая тем, что это, ну, это не может быть, знаете, официальным каналом.
Ну, и заканчивая фейками, на самом деле.
Заканчивая фейками, конечно, там, потому что, я думаю, она потом Тимофей нам расскажет в двух словах, но какой питательной средой становится, в том числе родительские чаты, да, для распространения фейков. Ну, смотрите, я сейчас задам вопрос, который наверняка волнует всех нас. Родитель может, или родитель, или житель района прийти и оставить жалобу в публичном пространстве, ну, в комментариях, например, у этой школы или у этой поликлиники?
Конечно, конечно.
Школа может. Или поликлиника должны, или управа района должны ответить на эту жалобу?
И они отвечают.
Нет, они должны это сделать. Вот я пишу на странице ВКонтакте управы, что вы опять неделю не чистите мой двор. Они обязаны там не ответить?
Я вам скажу так. То есть в рамках той деятельности, которую диалог ведет, 80 нормативных актов в регионах принято о как раз обратной связи, о работе с обратной связью в социальных сетях. То есть органы власти и бюджетные учреждения отвечают гражданам. И, как правило, делают это намного быстрее, чем по 59-му ФЗ.
По доброй воле они отвечают? Или потому что они обязаны уже
отвечать?
Зависит
от регулирования. На самом деле, как правило, им предписано, как вы это называете, им предписано отвечать на эти обращения. И можно, кстати, провести эксперимент. Я думаю, вы достаточно быстро получите ответ на любой свой запрос, намного быстрее, чем если это делать вот в этой вот бумажной переписке. Более того, мы понимаем, что у нас уже более 4 миллионов обращений было обработано органами власти. Мы, в общем-то, эту работу мониторим, смотрим.
Обращения именно через социальные сети?
Через социальные
сети. То есть не я написала письмо, зарегистрировала его, нет, просто социальные, я написала в комментариях, например.
Там есть свои люди, которые за этим следят, но мы говорим конкретно про социальные сети. То есть все, что касается обращений в социальных сетях, и диалог был, скажем, таким новатором вообще всей этой деятельности. Есть отдельный проект, он называется «Инцидент менеджмент», который позволяет органам власти, во-первых, выявлять и оперативно реагировать на эти сообщения, на эти жалобы и обращения граждан.
Тимофей, я правильно понимаю, что сейчас просто понадобится армия СММщиков, да, людей, которые должны быть обучены работать в социальных сетях?
Думаю, что нет, потому что, как Юля уже отметила, эта деятельность ведется, ну, слушайте, не первый год. И регионы в целом уже к ней не просто готовы, а уже очень активно в нее вовлечены. И никаких дополнительных ресурсов, по большому-то счету, если по чесноку, от них на эту историю практически, наверное, не требуется. Тут коллеги меня, наверное, поправят, но в целом это деятельность...
Тетенька из какого-то там отдела...
Это не тетенька, которая это как какую-то доп-нагрузку дают, и она впервые в жизни паблик ВКонтакте видит и не знает, куда там что жать.
А кто это?
Слушайте, ну у нас в стране, слава богу, там нашими усилиями, усилиями наших коллег, усилиями большого количества высокомотивированных людей, государство пришло в социальные сети несколько лет назад и сделало это достаточно успешно. Мы это видим по достаточно большому количеству показателей. Начиная с того, что у нас действительно вплоть до паблика район или какой-нибудь там деревни появляется ВКонтакте или в Одноклассниках, и школы заводят свои паблики и достаточно их неплохо их ведут. И заканчивая тем, что у нас губернаторы, ну, практически все присутствуют в соцсетях, и кроме того, что они там присутствуют, они ведут свои аккаунты лично. Я вам скажу такую историю, что...
Может, вот сразу. А вот правда, вот у нас есть губернаторы,
ну, почти
которые...
Все. Ну, почти
сам
все.
Вот он прямо открывает приложение,
да,
и пишет,
да,
пост,
да, почти.
И ну, пресс-секретарь не стоит за спиной и не говорит...
Не стоит. Они работают, история с пресс-секретарем. Они сколько пробовали? Ну, смотрите. Лет, наверное, 10, может быть, 5 лет назад считанное количество губернаторов обладало аккаунтами в соцсетях. И уж тем более в мессенджерах, в Телеграме. Сейчас мы пришли к стадии, когда считанное количество губернаторов не обладает аккаунтами в соцсетях и каналом в Телеграме. Все остальные поняли, что это важный и нужный инструмент не только какой-то позитивной коммуникации, потому что через него они рассказывают о том, как они делают свои дела, как они там ведут свою работу, да и не только, потому что они там еще какой-то личный контент демонстрируют, а показывая людям, что они такие же обычные люди, как все остальные. Важно, что и во время больших, к сожалению, каких-то резонансных событий, трагедий и катастроф, которые, к сожалению, происходят в нашей стране, эти каналы коммуникации, они, безусловно, все неофициальные, но они прекрасные, существующие, искренние, честные, они становятся зачастую, ну, если не основным, то очень важным источником оперативной, достоверной информации о происходящем.
Ну, вот вы сейчас делаете акцент на слове «достоверный». Я так понимаю, что вот это вот опрозрачнивание, что ли, да, государственных структур и государственных персонажей тоже часть противодействия фейкам, вбросам и манипуляциям.
Ну, да. Мы начали говорить про искренность, и вы удивились тому, что не стоит пресс-секретарь за спиной у губернатора. Слушайте, ну, не работает схема.
Кстати, не факт, что это хорошо, что он не стоит за спиной у губернатора, потому что, ну, все-таки нужно... Все-таки каждое слово губернатора, оно имеет удельный вес гораздо больше, чем любого блогера, да, понимаете?
Безусловно, да, но не пресс-секретарь должен выступать модератором этой истории, первое. А второе, что, конечно, губернаторы уже поняли, что медийное пространство несет за собой высокие риски. И они, в свою очередь, если они что-то пишут в Телеграм или еще куда-то, или что-то говорят, они уже все поняли, что это высокая ответственность. И они все взвешивают свои слова.
Самоцензурируются.
Ну, я бы не назвал это самоцензурой. Я бы назвал глубоким пониманием тех рисков и тех последствий, которые их заявления несут. И они к этому достаточно ответственно относятся. Теперь, что касается неких пресс-секретарей за спиной. Слушайте, ну, это губернаторы пишут в лично, ведут свои соцсети лично не потому, что это какая-то хорошая манера или еще что-то, а просто потому, что это искренне и это в итоге эффективно. Вот сколько не было, извините, примеров, когда где-то губернатор говорил, да, я заведу телеграм-канал, но там у меня команда будет вести, вы там посты со мной согласовываете раз в недельку, и вы давайте по одной штучке в день. Это никогда не взлетало. Никогда. Mm-hmm. Это всегда было, ну, некой имитацией деятельности, которая не получала настоящей народной любви и поддержки. Никогда. А вот когда он начинал сам искренне, лично писать, может быть, где-то чуть-чуть косноязычно, может быть, где-то даже какие-то ошибки, может быть, еще что-то. Может быть, по ошибке что-то запостил, не туда отправил. Всякое бывает. Но зато люди понимают, что это он сам пишет. Это его искренние личные слова, и это его личная позиция, за которую он отвечает. Это совсем другой уровень доверия.
Я, кстати, сейчас вы говорите, а у меня перед глазами стоит губернатор Гладков Белгородской области, которого я, ну, не очень хорошо знала о нем как политической фигуре. Я хочу сказать, что это совершенно потрясающе. Хотела бы сказать цинично самопрезентация, на самом деле нет, а вот такое живое, правильное, в хорошем смысле мужицкое губернаторское реагирование, потому что мы именно через губернатора узнаем очень многие тревожные новости из Белгородской области. И вот тот факт, что мы это видим, мы видим трансляцию этих новостей, позиции, реагирование через губернатора, дает какую-то вот почву под ногами, да? Ты понимаешь, что...
Он дает людям уверенность, потому что, уверенность, в частности, да. Гладков, я обращаю ваше внимание, он эти посты в Телеграм пишет не из офиса, не из своего здания в центре Белгорода. Он ездит по всем этим деревням, куда прилетает, он ездит по всем местам попадания, он разговаривает с людьми лично, и абсолютно не думая о своей какой-то пресловутой безопасности или каких-то рисках, понимая, что он сейчас важнее там, и что люди должны видеть его там.
И это не просто дает репутацию губернатора Гладкова. Это на самом деле становится кирпичиком в репутации во всего института регионального управления страны. Вот для меня, как для жителя страны, для гражданки России, это важно, потому что понимаю, что если мы здесь такой губернатор, там такой губернатор, это дает какой-то вот другой уровень региональных политических элит.
Ну и здесь давайте вспомним то, что Гладков, это он выходит из ЗАТО Заречное, то есть он возглавлял территорию, и он, у него очень хорошо простройка это с людьми, она чувствуется. И сейчас очень много губернаторов именно вот такого формата. Я сама выходец из команды губернатора и присутствовала на этих утренних субботних разносах, когда он...
Губернатора Гладкова?
Или другого губернатора? Губернатора Бричалова. Из Удмуртии. И вот я присутствовала на этих утренних разносах всех, в общем-то, ответственных, например, за уборку снега, за какое-то перекрытие дороги, потому что люди пишут ему в первую очередь. Они говорят, ну, разберитесь, как нам вообще вот здесь жить, когда вот такое безобразие происходит. И он разбирался очень оперативно, и это был основной вообще канал для него поступления информации. То есть ему не нужны были никакие там аналитические справки, отчеты. Он всю информацию вот из первых рук получал.
Но ведь граждан. Может быть и по-другому, да? Люди, из каких-то своих интересов, там, люди, группировки, не знаю, бизнес какой-то, договорились, что называется, замочить какую-то структуру или какого-то персонажа и начинают вбрасывать во все эти госпаблики какой-то негатив. Ну, например, вот решили просто вот договорились снять министра здравоохранения регионального. И пошли по всем пабликам вбрасывать, манипулировать, изящненько говоря, знаете, там треть правды или там 5% правды, остальное накрутили. Так что же может быть?
Такое бывает, но это, как правило, легко просчитывается. Причем просчитывается... Ну, даже вот, скажем так, по вот этим вот тактам, да, то есть вот как, это, как этот весь спектакль разыгрывается. Хотя тоже, да, это такая распространенная манипуляция. И здесь нужно, в общем-то, различать, отличать одно от другого. Это правда.
Ну что, давайте, у нас осталось немного до новостей, давайте поговорим про то, какие вы видите следы сейчас, вот, может быть, дайте мне примеры, когда проходили такие вбросы, неважно каких сил, и регион хорошо реагировал, или государственная структура хорошо реагировала в пространстве.
Ну, мы можем начать с абсолютно понятного и близкого всем примера, который был, ну, не знаю, достаточно давно или недавно, но это ковид. Это ковид, когда...
Когда это было, друзья,
это
да?
было еще, еще тогда. Слушайте, ну, ковид показал эффективность системы, простроенной системы противодействия недостоверной информации на государственном уровне. Когда была развернута служба мониторинга и выявления фейков и недостоверной информации, выявлены подозрительные сообщения в течение минуты, иногда десятков минут, верифицировались, проверяя, действительно это фейк или нет, и соответствующему органу, который отвечает за ту или иную тематику, давалось поручение эту историю опровергнуть. И мы получили систему, при которой недостоверное сообщение или фейк, или что-то еще, или какой-то намеренный вброс опровергались официальным опровержением, иногда не официальным опровержением, еще какой-то фактологией, каким-то факт-чекингом. Ну, слушайте, в течение десятков минут, может быть, в течение часа-двух. Это достаточно хороший показатель. И эта система очень хорошо себя показала во время ковида, когда было огромное количество фейков сначала вокруг коронавирусной инфекции, затем вокруг вакцинации. И точно так же были люди, которые были очень фанатичны вокруг каких-то суждений, трактовок, легенд, каких-то мифов, вокруг какой-то конспирологии, и активно работали над тем, чтобы те или иные повествования, вместо слова нарративы, повествования вбрасывать, буквально вбрасывать, или, например, там, по социальным сетям посев так называемый проводить. Были случаи, когда мы видели, что работают наши оппоненты, потому что по-другому назвать это как бы ну, нельзя. Это не случайные посты. Мы видели, что в нескольких десятках пабликов посты как под копирку один за другим выходят синхронно. Мы видели, что ситуации, когда, слушайте, ну, посты по какой-то теме появлялись буквально с 9 до 6 с перерывом на обед. То есть мы видели рабочий график...
Неизящно.
Мы видели рабочий график людей, которые вот буквально с 9 до 6 с перерывом на обед, потом 6 вечера, все, сложил, пошел домой... Посты прекратили. Ну, вот
что
буквально...
даже в отложку не хватало ума, да,
ну,
поставить?
Конечно, ну, конечно. Слушайте, конечно, такие вещи существуют как явление, безусловно, да. А с началом специальной военной операции, ну, я думаю, что ни у кого иллюзий нет, что масштаб этих действий даже не удесятерился, он в сотни, в тысячи раз вырос. И, конечно, мы видим очень много скоординированных атак, как на какие-то федеральные ресурсы, как на федеральную аудиторию, так и точечно, локально, на уровне регионов. Иногда, слушайте, на уровне конкретных семей военнослужащих, по которым целенаправленно бьют. Таких примеров масса. И возвращаясь к вашему вопросу, ну, пожалуйста, ну, Гладков. Не, ну, даже не только Гладков. Практически все губернаторы, особенно в приграничных регионах, поняли важность и актуальность этой информации. Я приведу пример, который вот буквально пару дней назад произошел. Это история про Армянск в Крыме, когда вбросили, что якобы планируется эвакуация из Армянска. И Сергей Аксенов в течение, по-моему, 20, что ли, минут вышел с постом в своем телеграме и опроверг этот фейк. И опровержение из телеграма распространили все СМИ.
Хороший пример, друзья мои. Мы с вами будем прицельно обсуждать тему информационной гигиены в условиях специальной военной операции сразу после новостей. Пишите ваши вопросы, попробуем, ну, или вопросы с WhatsApp мы точно попробуем взять и уходим на новости.
Лосева. Все будет ру.